Наша тема этого урока по заказу наших руководителей особенная. Душа. Что такое душа? Где она? Есть ли она у кого-то? Или нет ни у кого, или у каждого? Как обрести душу? Можно ли ее потерять? Вселяется она, выселяется из человека? Если мы спросим всех людей в мире, я думаю, ни один точно не ответит так, как другой. А правильно кто ответит, оттуда знаем. Определений тысячи. Философия натворила там тоже от себя много чего. Психология. Да и каждый человек, в принципе, думает, что он ощущает в себе душу. А создана всего одна душа. Это одно единое желание. Единственное, которое свет создал. И в это желание, желание получать, начал вводить свои свойства. И таким образом это желание получать, оно прошло 9 стадий своих. Кетер, хохма, бина, хесед, гвура, тиферет. Нецах от и сот, и последняя стадия Малхут. Первая стадия кетер – это свойство отдачи, отдача, желание насладить творение, а насладить его можно тем, можно так, что ты сделаешь его такое же, как ты сам по себе. Потому что если один единственный существует в мире, сила одна единственная, значит, она абсолютная. Свойство ее отдачи и любовь, значит, надо сделать таким же и творение, чтобы оно было в тех же свойствах. И поэтому вот эти вот свойства, которые свет вселяет, это 8 свойств, он как бы вталкивает в это желание, которое создал. И оно становится таким образом малхут. Только получающее. То есть малхут, оно становится получающим, свойство получения. Получить все, что исходит от света. Смысл всего этого действия на этом не закончен. То есть надо привести вот эту малхут к подобию свету. Она включила в себя все свойства его в обратном виде, в виде своего эгоизма, в виде своего желания. То есть здесь она была создана просто как точка в начальном виде, а затем постепенно-постепенно под воздействием света пришла к абсолютно полному, большому, огромному желанию. Это зародыш души, единственного творения, которое существует. А затем это творение проходит, как мы с вами изучали, всевозможные состояния. Эти состояния, они сокращение, появление экрана, разбиение этого творения на множество частей и затем достижение всех этих разбитых частей самого наинизшего состояния нашего мира. Мы изучаем всего 3 этих состояния. Первое состояние – это вот это состояние в мире бесконечности, которое создано, когда создано это Малхут. Второе состояние – нисхождение до нашего мира и наше существование в этом мире. И третье состояние, которое мы сегодня начинаем реализовывать, это подъем опять к тому же состоянию, к первому, но уже самостоятельный. Когда здесь мы полностью отрываемся от Создателя, от той силы, которая создала нас, от силы отдачи и любви. Существуем здесь наши эти миллиарды лет, появление Вселенной, здесь-то большой взрыв. А здесь мы находимся, допустим, в состоянии А. И в состоянии Б мы с вами находимся сейчас, выхода из нашего мира снова в подъем к третьему состоянию. Так же, как мы спустились по ступенькам пяти миров, Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ицера, Асия, также мы должны по ним и подняться. Почему я рисую отдельно эти ветви, а не обратный подъем снизу вверх? Потому что это совсем другие миры, как бы они расширенные. Они расширяются нашим участием, потому как мы сами поднимаемся. Что здесь проделывается с нами? Мы разбиваемся и смешиваем в себе во втором состоянии свойство получения и отдачи вместе. Получение плюс отдача вместе. В нас они образуются в результате разбиения. Вот здесь вот произошло разбиение. 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 И мы свалились в наш мир. Постепенно провалились в него. И в нашем мире мы тоже продолжаем это разбиение, уже на уровне нашего мира. Сегодня мы это разбиение заканчиваем и заканчиваем смешивание всех желаний получения и отдачи вместе в такой единый салат или каша, не знаю, как сказать. В общем, получается такая консистенция, в которой невозможно определить, что получение, что отдача, что зло, что добро. Абсолютно все перемешано вместе. И вот из такого состояния мы сейчас с вами начинаем подниматься. Почему? Потому что силы, действующие на нас, так нас обязывают. Просто выталкивают нас из этого второго состояния. Это наш сегодняшний кризис, наше непонимание, как существовать, которое вызывает у нас всякие вопросы и вопросы о смысле жизни. И снова мы поднимаемся. Что мы выигрываем при этом? Мы выигрываем при этом то, что первое состояние по отношению с третьим состоянием, оно разное. В третьем состоянии существуем мы, как, с одной стороны, самостоятельные, то есть мы существуем, и в то же время мы существуем подобные или равные Творцу. Достижение вот этих двух состояний, двух условий, взаимоисключающих, в общем-то, оно и является целью творения. То есть, с одной стороны, это высшая сила природы, одна единственная сила природы, желает создать творение, наполнить, насладить чем? Только лишь подобием себе. Но чтобы это подобие себе было осознано этим творением самим по себе, как самое наилучшее состояние. Вот, развивая в себе это свойство, мы развиваем в себе душу. Те, кто начинают обретать свойства отдачи, то есть, когда в них получается желание эгоистическое снизу, а устремление от себя, то мера вот этого желания, она и называется душой. Она и называется душой. Почему же тогда в каждом человеке существует душа или одна общая? Нет, одна общая, потому что, поскольку мы говорим о свойстве отдачи, в отдаче нет разделения. Она происходит над нашим эгоизмом. И поэтому говорится, что на всех и на нас существует одна единая душа. Она действительно такова, как мы ее здесь нарисовали в первом и в третьем состоянии. Только во втором состоянии эта душа, она делится на огромное множество всяких таких вот разделенных между собой, рассеченных частей. Но это временное состояние, и эти части, они испорчены. Как только они начинают соединяться между собой, они образуют группу, больше, пока не достигают всей полной, всего полного соединения между собой. И получается, что снова мы возвращаемся к одной этой душе. Значит, нам надо понимать, что вечная частица, она существует в потенциале у каждого из нас, если мы соединяемся с остальными. Она у нас на всех одна и создана одной. Если мы не ощущаем, что мы вместе находимся в одном общем целом, значит, нет ни у кого из нас этой души, а всего лишь наша животная сущность. Вот что называется душой. Душа называется также Адам. От слова Адаме, Эдаме, подобный. Подобный Творцу. То есть желание получить созданное, хотя оно полностью обратно свойству отдачи, оно получать желает, а не отдавать. Но вместе с тем, если оно себя реализует против себя, тогда становится подобным Творцу по смыслу своего действия. Не по своей природе, а потому, как она себя изменила. И вот это вот ее инверсное состояние, исправленное состояние, и называется душа. Называется Адам, поскольку подобно Творцу. Называется также Шхина. Шхина – это особое слово от слова Шухен. Шухен – то есть место возлежания, место помещения. Это место, которое заполняется светом, в которое нисходит свет и заполняет ее. Это... И поэтому так оно называется. То есть есть разные слова, есть разные названия души, в зависимости от того, о каком аспекте ее мы говорим. Все вообще, о чем мы говорим только о ней, только об этой общей, одной, единственной душе, которая одна, единственная, существует, кроме высшей силы. И всего их только и существует. Высшая сила и это душа. А мы являемся ее как бы испорченной частью, пока еще не оценивая, не понимая, где мы находимся. Мы находимся в этой душе, но в испорченном состоянии, поэтому нельзя говорить, что в нас она есть. И вся наша работа только для того, чтобы, исправив себя, обнаружить себя в этом исправленном состоянии. Есть много уже людей в мире, которые достигли исправленности своих частей в общей душе. Эти части называются частные души. И они нам помогают. Существует круговорот душ. То есть каждое мгновение человек проходит какие-то состояния. Даже если он еще и не вышел в духовный мир, то есть не раскрыл свою часть в общей душе и вообще не соединился со всей этой системой, называемой «одна эта душа» или «Адам», не стал еще Адамом, в том смысле, что он является сейчас активным участником вот этой всей системы, которая огромной эгоистической системой, включающей в себя весь вселенский эгоизм и работающей на отдачу, работающей в унисон с высшей силой, с Творцом, когда они соединяются и получают друг от друга и отдают друг другу. Возникает полный контакт, так называемое слияние. Так вот, всегда и во всем мы находимся в этой общей душе и двигаемся к своей цели, желая или не желая, в этом разница. Люди, которые живут в нашем мире, не понимая этого, двигаются к этому неосознанно, по программе творения. Нет ничего, чтобы выходило за законы развития общего творения, хотя от человека эта программа скрыта, и он не понимает, куда он идет и что он делает в каждый момент времени. Вот его вдруг что-то толкнуло, сделано инстинктивно или якобы осознанно и так далее. Каждый из нас не представляет, за какие ниточки его дергают, почему он вдруг захотел так поступить, подумать так или что-то с ним случилось вдруг. Мы этого не понимаем. Только лишь поднявшись над своим уровнем и глядя со стороны, как мы говорили, когда мы будем смотреть на себя как мать на ребенка, допустим, да, работать с собой со стороны, со своим эгоизмом со стороны, тогда мы начнем чувствовать, как и нас дергают за ниточки, и сами будем за эти ниточки, может быть, дергать себя сами. В этом заключается, в общем-то, наше развитие. Подойти к такому состоянию, когда прежде чем меня дергают, я сам себя буду дергать. Это называется «я возбуждаю на себя свет», а не свет приходит и играет со мной. Очень важная точка перелома в работе человека над собой, когда он начинает руководить своим собственным развитием. К этому, в принципе, мы и стремимся. Получить в руки силу, которая бы смогла нами руководить. Но мы руководим ею. То есть, когда свет, окружающий свет находится в моих руках, я могу его возбуждать и точно вызывать его определенное действие на себя. Тогда я управляю своей душой, я нахожусь на ее уровне. Это является целью нашего развития в группе. Потому что, в принципе, для меня группа олицетворяет в таком материальном виде душу. Если я соединяюсь с ними, то я при этом соединяюсь с общим желанием. Это душа. Поэтому в нашем мире, почему наш мир особенный, является, с одной стороны, последним, самым наихудшим из миров. И, с другой стороны, он для нас необходимый, поскольку мы здесь, находясь в абсолютно неодушевленном, без души, то есть, неодушевленном состоянии, можем начать двигаться вперед. Именно играясь вот между собой, между телами, а не между силами, которыми еще не можем управлять. Поэтому наш мир называется призрачным миром. Уламами думая, представляемым миром, потому что его на самом деле нет. Он так ощущается только лишь в наших эгоистических желаниях. Как только мы над ними приподнимаемся, мы начинаем ощущать его как абсолютное копия обратная высшей ступени, и тогда этот мир просто уже теряет для нас свое значение. Вот этого нам надо достичь. То есть для начала усвоить, что душа – это общая кли, единственно созданная, находящаяся в постоянном контакте, в постоянном слиянии со светом. Мы находимся в этом же состоянии, внутри этого кли, внутри этого желания. Но представить себе это желание послойным. И вот мы находимся в самом-самом таком грубом его слое, в самом затемненном. А под нами 125 ступеней к самому истинному настоящему состоянию. И эти 125 ступеней нам надо постепенно пройти в отторжении своего эгоизма в том виде, в котором он у нас, и в постоянном, постепенном соединении между собой. Вот что можно сказать о душе. Имеются ли души у растений, животных, неживых? Любое маленькое желание, если оно существует в природе, значит, это уже часть этой общей души, только вне всякой свободы воли, которая полностью зависит от нас, от тех, которые реализуют исправление души. В душе есть множество всевозможных уровней. Есть люди, как Адам Аришон, как Адам, которые еще много тысяч лет назад начали постигать, в чем они находятся на самом деле, что все является одной душой и одним светом, и начали свое исправление задолго до нас. Есть люди, которые продолжили его миссию, и такие, как мы, которые сейчас приходят. Но мы являемся особенными, потому что после всех тех стадий развития, которые прошел наш мир, то есть тот же эгоизм на самой низшей ступеньке, когда он развился в течение тысяч лет, он развивался эгоистически и в конечном итоге развился до своего такого кругового состояния, максимального по величине и в то же время глобального по своему состоянию, интегрального еще можно сказать. Вот этот эгоизм сейчас представляет собой то состояние, в котором мы находимся. То есть он уже не может дальше расти, он прекратил расти, он стал глобальным, замкнутым. Поэтому мы обнаруживаем себя в нем как совершенно не понимающие, что с нами происходит. Ведь вот это состояние круглое, оно нам, эгоистам, индивидуалистам, непонятно. Мы всегда росли под устремлением вперед. Каждого из нас толкала эгоистическая сила, и мы пытались ее реализовывать. И вот так росли. И нам было нормально, и все хорошо. Еще где-то 50-60 лет назад кричали мы об обществе потребления и о том, что надо делать вообще всеобщую конкуренцию, и называли это всеобщей демократией. А сейчас тот же самый эгоизм огромный на последней ступеньке своего развития. Он схлопнулся. Он больше не работает так, как раньше. И мы оказались с вами в ловушке. Это вот эта точка, точка Б, из которой нам надо найти выход. А выход он только в том, чтобы мы поняли бы, как работает эта интегральная система, эта общая душа. Потому что сегодня человечество, вот в ней, в этой вот замкнутой системе человечества, которая сейчас начинает проясняться, что оно ощущает? Оно ощущает, в общем-то, предчувствует первую ступень общей души. Первую ступень, вот эту вот, которая здесь должна нам светить, когда мы здесь уже должны осознать себя соединенными вместе. Всего тут 125 ступеней. И вот самая первая ступень из 125, она сейчас нам как бы светит издали. И поэтому наш мир мы уже ощущаем как глобальный, интегральный. И не в состоянии с ним ничего сделать. Это уже последующая ступень наша уже начинает нам светить. Мы с вами изучаем это в науке Каббала, когда два объекта между собой соединяются. То есть один находится или под другим. Тогда ему светит тут кетер, а тут малхут, тут кетер, а тут малхут. Два объекта находятся друг под другом. Тогда свечение возникает из одного в другой. Или когда один объект одевается на другой, рядом стоящий. И тогда он ему светит таким образом. Сквозь него. Мы получаем, с одной стороны, фактические данные о нашем мире, что он сегодня находится в кризисе, и ничего не можем с ним сделать. Это светит нам высшая ступень нашей души, первая ступень нашей души, то есть общего кли, сверху вниз. И также начинаем ощущать, что изнутри все происходит, непонятно как. Мы вдруг оказываемся взаимосвязанными, через весь мир. То, что думают в одном месте, оказывается, знают и в другом, и в третьем, и так далее. Мы взаимозависимы, желаемы или нет, вдруг обнаруживается, что нельзя выкинуть кого-то или кого-то куда-то. В общем, вот эта вот взаимная сеть, она или в наложении парцуфим, так называемых, состояний друг на друга, или когда один находится под другим. Как бы то ни было, состояние у нас особое, и мы являемся сейчас в решении вопроса об этой общей душе. То, что мы с вами желаем вот на этих вот семинарах между собой ощутить, это напряжение, которое мы вызываем в группе для того, чтобы соединиться вместе. Это и называется поиск нашей души, нашего общего кли. То, что, давайте лучше вопросы. По душе, может быть, будут интересные вопросы, а то я все слишком сухо, может быть, говорю. Ну, за душу. Кто желает спросить? Ну, пожалуйста, двигайтесь к микрофонам и спрашивайте. Мужчины слева, женщины справа.
Здравствуйте, любимый учитель и уважаемый Рав Лайтман.
Ой,
вот как это, мы вас любим.
Вот это за душу, да.
Так приятно, когда вы улыбаетесь нам. Скажите, пожалуйста, чем отличаются духовность и душевность? Вот люди, есть такие душевные, вроде бы люди такие приятные, а духовный человек, он может быть даже и не очень-то и приятным. Почему такое отличие между ними?
Душевными людьми мы называем людей приятными в нашем мире, готовыми на быстрое сочувствие. Человек душевный. Он понимает тебя, он близок к тебе, он может тебе сочувствовать, сострадать, помочь и так далее. Душевный. Ну и так далее. Все эти эпитеты, которые мы можем сюда приложить. Духовный человек – это человек, который в жесткой работе над собой, против себя, ломая зубы, так сказать, и вопреки себе, огромным напряжением, перерастает в нечто абсолютно иное, чем сам человек в нашем мире. В свойство отдачи. Такого в нашем мире нет. Причем это свойство, оно вырабатывается огромным устремлением, огромным намерением, огромной концентрацией усилий, внимания, постоянной работой. И причем контролем сильнейшим над собой. И когда человек достигает такого состояния, у него появляется особое отношение к другим. Отношение не душевное, не ласковое, не любящее в наших глазах. Потому что он думает о том, как сделать из нас одухотворенных людей, то есть имеющих душу. А это сопряжено с насилием, с таким серьезным спрессингом, с серьезной работой. Поэтому люди такие, они не из приятных. У них миссия, которая обязывает их все время относиться к нам, к маленьким, слабеньким людям, целеустремленно. Такие люди смотрят на... Я знаю по себе. Мой учитель смотрел на меня, как на глину, из которой ему надо что-то вылепить. И оценивал, в какой мере эта глина будет стонать, но позволять себя лепить. Я так себя чувствовал. И, конечно, с одной стороны, это огромная любовь. Это внутреннее участие и понимание, и все. Но на самом деле проявления внешние, они очень-очень, как сказать, особенные все-таки. Их может оценить только тот, кто понимает цель, которая поставлена, свойства ученика, работу учителя, и тогда это так происходит. Тогда можно понять. Так что каббалисты, они люди неприятные. Вы спасибо. Мне про мою улыбку особенно не говорите.
Ну, мы все вас считаем очень приятным и душевным человеком. И мы точно знаем, что в духовное мы с вами придем.
Я вам обещаю разочароваться.
Спасибо.
Да.
Добрый день.
Добрый день.
Игорь Остров, Сахалин. Глобализация...
Из Сахалина?
Это... Да-да. Настроя здесь... И это пример объединения всего мира, которое принято называть процессом глобализации. Mm-hmm. Но вот как вы объясните существующее движение антиглобалистов? И глобализация подразумевает создание мирового правительства, что тоже многими оценивается как-то негативно. Спасибо.
И, понимаете, определения глобализации, интеграции, они очень разные. Я подразумеваю под этим поневольное соединение мира и поневольную зависимость всех от всех. Проявляется она еще не во всем, в различных аспектах больше, в различных аспектах меньше, но с каждым днем все по нарастающей. К этому мы идем. Природа идет к интеграции. И от этого мы не уйдем. Антиглобалисты, заглобалисты, это нам не важно. Мы должны видеть, что происходит в природе, а не то, что людям нравится или не нравится из каких-то их личных интересов. Так что мир становится глобальным не по нашему желанию. По нашему желанию бы этого не было. Мы бы не хотели. Нам, эгоистам, это очень нехорошо. Мы видим сегодня, как мы уже не можем миром управлять. Уже сегодня все начинают так отреченно говорить, ну, война будет, ну, еще чего-то будет. Ну, у людей ощущается бессилие, отсутствие инструмента в руках управлять событиями. Я надеюсь, что все-таки наши внутренние усилия в соединении, поскольку мы находимся со всем миром в одной сети, и сейчас это все больше и больше проявляется, и, кстати, уже на эту тему существует очень много научных работ, я надеюсь, что наши усилия, они через эту общую сеть вызовут в мире и ощущение, и понимание того, что мы, да, взаимосвязаны. Причем настолько, что не может быть хорошо одному, а плохо другому. Никуда не денешься, это как в семье. Ну вот есть у тебя проблема там с сыном или с кем-то еще, но это и твоя проблема. Ну ты завязан уже, и все. Тут, вот так вот мы будем ощущать всех и вся. Независимо от расстояния, ни от чего. Это ощущение, которое появляется постепенно, и оно проявится у всех. Оно должно вызвать в мире, конечно, большие проблемы. Потому что, как вы говорите, и правильно, существует много людей, антиглобалистов, и их можно вполне понять. Давайте отсоединимся, у каждого у нас есть желание сразу же уехать куда-нибудь на Сахалин и спокойно там, я извиняюсь, что так говорю, просто к слову, вот, и спокойно там жить, поживать там, сколько отживу, я живу спокойно. Зачем мне надо каждый день думать об этой глобальности? Вот. Так что существуют протекционистские всевозможные течения, побуждения у правительств. Мы видим, что происходит в Европе. Отделяться, не отделяться. Не сможем отделиться. Не сможем. У меня несколько месяцев назад, когда я был в Испании, в Италии на конгрессе, была встреча с представителем Европейского Союза. Они прекрасно понимают, беседовали где-то часа полтора. И они прекрасно понимают, что отделяться нельзя. Уже все, мы уже повязаны. И дело не в банках даже, и не в военных каких-то союзах. Это просто у тебя не получится сегодня отделиться. Ты можешь изолировать какую-то отдельную страну, она при этом погибнет. Так что глобальность, она уже фактическая. Теперь, что нам с ней делать? Вот у человечества нет к этому никаких инструментов. Потому что управлять глобальностью можешь только если ты сам глобальный. У тебя глобальные ощущения, у тебя глобальный разум, у тебя глобальный подход. То есть ты должен внутри стать интегральным. Ты должен ощущать всю эту систему в ее аналоговом виде, общем. Замкнутым. А мы изнутри себя так не устроены, мы эгоисты. Когда ты приподнимаешься над эгоизмом, ты начинаешь ощущать, как работает аналоговая система, интегральная система, где все взаимосвязано. Вот как в одной семье. Есть у вас, допустим, 5 человек или 20 человек в семье. Вот представьте себе, как вы решаете проблему с этими 20 людьми. У вас на столе лежат там ваши несколько тысяч заработанных, и вам надо потратить на семью. Вот как вы принимаете во внимание всех и вся и так далее, и решаете свою проблему. Вот так вам надо принимать во внимание все проблемы мира, чтобы решать их сегодня. Кто на это способен? А желание отделиться, оно огромное. Оно якобы избавляет нас от этой головной боли. Но уже нельзя. Что будет? Каббала говорит о том, что может быть война мировая. Чтобы страданиями, если люди на это решатся, заставить их все равно осознать, что мир глобален и интегрален. И надо решать все по-другому. А как? Подъемом выше своего эгоизма. Это следующая ступень нашего развития. Природа закончила с нами вместе эгоистический или животный уровень развития. А дальше должен развиваться уровень человек. Его в природе еще нет. Человек – это выше животного в нас. То есть это то, что мы должны сами в себе развить. На это нам дана свобода воли. Ну вот, поэтому мировое правительство нельзя делать сегодня мировое правительство. Вы видите, что делано в Европе. Как они хорошо нажились, эти управляющие Европой, и ни о чем больше не думают. Мировое правительство вы можете делать только из тех людей, которые поднялись выше эгоизма и ощущают, понимают всю эту систему. А если нет, то это будет как с советской властью. А для того, чтобы сделать такое мировое правительство, недостаточно правительства даже. Вы не можете собрать, вот сейчас поедем мы в Брюссель и будем заниматься миром. Так, допустим, что мы были бы уже на таком уровне. Нельзя. А кем вы будете управлять? А кто вас будет слушать? Ведь все остальные тоже эгоисты. Поэтому надо заниматься образованием, интегральным образованием. Надо обучать людей, подтягивать людей до уровня, когда они будут понимать, что выхода нет. Нам надо подниматься выше себя. Нам надо думать о том, чтобы у всех был один нормальный уровень жизни, более-менее, а все остальное пускать только на объединение. Жизнь заставит. Или сами себя воспитаем таким образом. Так что вся проблема, она упирается в воспитание, интегральное воспитание. Я об этом и говорил с этим представителем европейского сообщества. Он говорит: да, я тебя понимаю, но у меня таких 27 правительств, говорить не с кем. Вот такой был ответ. Он прав.
Спасибо.
Прошу. Да.
А можно вернуться к схеме номер один, первой схеме?
Это?
Нет. Нет.
Это?
Да, вот черту А вы озвучили как большой взрыв. Можем ли мы Можно ли мы надеяться, что черта Б будет такой же большой взрыв, которая резко вытеснит человечество в единую душу, единое целое? И будет ли знать это единое целое, как двигаться дальше? Если нет, могу ли я из того, что написано вами о формировании миров, сделать вывод, как это будет происходить в другом направлении? Спасибо.
Вы откуда?
Ну, в данное время с села. Он вообще воспитанница из питерской группы.
Вопрос очень хороший. Вообще это происходит взрывом. Но теоретически... Взрывом в каждом из нас. Общим глобальным взрывом это я не представляю. Возможно, это произойдет, но я бы очень этого не хотел. Потому что взрыву, ведь все, что происходит, происходит исходя из нашего желания, стремления. Без нашего желания ничего не будет. Переход из первой точки в третью точку, так из первого состояния в третье состояние, мы добавляем свое желание. Поэтому третье состояние, оно называется в 613 раз, в 620 раз больше, чем первое состояние. Если здесь единица мощности объединения, соединения, влияние света внутри этого состояния, то здесь это влияние в 620 раз больше. То есть проявление Творца. Если в первом состоянии оно ощущалось какая-то минимальная жизненная сила, так называемая «нефеш де нефеш», самый слабенький свет, который только может быть. Это первое состояние. Оно глобальное, оно интегральное, оно бесконечное, но само по себе оно вот такой мощности. То третье состояние, оно состояние... Написано в 620 раз, но нам надо понимать, что значит 620. Это не умноженное на 620. Это прогрессия на прогрессии на прогрессии. Во много раз больше. Потому что в нем мы участвуем сознательно. И не сознательно, как сегодня мы сознательные, а сознательно на уровне всех миров. Любому состоянию, если в нем есть в 620 раз, грубо говоря, больше свет, значит, в нем существует в больше 620 раз желание, тоска, страдание по свету, прежде чем он его наполнит. Потому что все наше устремление вперед, оно в том, что мы желаем. Почему мы играемся в группе? Я потому что я от товарищей возбуждаюсь их желаниями, и я с новым желанием иду вперед. Так вот, вы представляете себе, если это в один раз, в один момент... свершилось бы. Какое огромное страдание должно быть у этого общего желания, чтобы в нем методом большого взрыва проявился такой огромный свет. Потому что я так слышал ваш вопрос, и меня... Я просто очень-очень бы этого не хотел. Лучше всего малой кровью, что называется. Каждый из нас потихоньку, по кирпичику Тоже не за один раз каждый из нас. Смотрите по себе, насколько это тяжело и трудно, и последовательно именно все это делается. Так что давайте мы лучше будем идти медленно. Следующий вопрос.
Добрый день, Виктор из Москвы. У меня такой вопрос. Вы говорили, что душа – это альтруизм, то есть свойства доступны немногим. И вот от этого следует вопрос. Когда мы занимаемся исправлением и с собой поднимаем мир, то есть мы делимся с ними, с миром, той душой, которую мы заработали, или мы взращиваем в миру душу светом исправления, которая на нас нисходит?
Мы ничего нового не создаем. У нас есть эгоистические желания, очень маленькие животные. И свет, с которым мы можем манипулировать, если мы начинаем быть ему подобным. Мы вызываем на себя воздействие света. Свет вызывает в наших эгоистических желаниях еще больше, еще больше, еще больше эгоистические желания. А мы каждый раз их исправляем. Возвращаемся еще к этому чертежу. Видите, вот здесь вот это желание, которое здесь, желание получать, маленькое. В нем существует свет, свойство отдачи. Желание получать, оно точечное. Ой, я не буду точку рисовать, чтобы не спутали с точкой в сердце. Оно мощности минимальной. Допустим, мощность единица. Свет входит в это желание, свойство отдачи, накачивает эту точку своим желанием отдавать теплом, любовью, сочувствием, нежностью. Эта точка разбухает. В ней возникает огромное желание. Вот это вот малхут, допустим, оно уже, допустим, 1000, неважно сколько. От чего она получила такую огромную мощность желания, желание получать? От того, что свет ее напихал таким образом. Мы говорим, что есть авьют в свете. Что значит? Я тебе предлагаю, дал тебе там пирожное, угостил конфеткой, подложил подушечку, что-то там посоветовал теплое. Я тебя накачиваю своими отношениями так, что ты становишься затем их желать. Они в тебе, мое хорошее отношение в тебе преобразуется в желание. И ты затем, если не получаешь от меня уже, ты начинаешь страдать. Вот я в тебе таким образом и воспитываю желание. Это то, что делает с нами свет. Так вот, ну как с баловным ребенком, допустим. Это по нисхождении сверху вниз. Таким образом он настроит. А затем по подъему снизу вверх, вот по этому пути, снизу вверх, он делает обратную штуку, но то же самое практически. Он воздействует на наш эгоизм и раздражает его. Раздражая наш эгоизм, он тоже его как бы раздавливает. Эгоизм от воздействия света набухает. И становится все больше, и больше, и больше. И таким образом мы растем. Поэтому я рисовал такую картину, что существует здесь эгоистическая и альтруистическая составляющие, которые растут у нас параллельно. И на каждом ступени, в каждом мире, они противоположны и должны дополнять друг друга. Мир осия и цира. Брия, допустим, Брия, Ацилут и Адам Кадмон, пока мы не достигаем уровня бесконечности. Все делает свет и постоянно развивает желание. И в нас он развивает отрицательные желания все больше и больше. Когда ты сегодня начинаешь, у тебя маленькие желания, завтра ты начинаешь других ненавидеть, потом еще чего-то и так далее. И с Творцом то же самое. Сегодня ты боишься сказать чего-то против него. Завтра будешь его ненавидеть, послезавтра орать. Увидишь. Повзрослеешь, будет время. обнаружишь, что это так?
Ну, у меня просто, на самом деле, я про исправление мира больше интересуюсь. То есть, вот, не, вы говорите про...
Тебе безразлично, как ты, да?
Во сколько?
Себе ты безразличен?
В себе? Ну, вот вы говорите как раз о частном случае, о работе человека над своим эгоизмом.
Да.
Вот, а когда идет речь о распространении, то мы, получается, должны работать над эгоизмом мира, да? Или когда мы работаем над исправлением мира, то есть мы...
Как я работаю над чужим эгоизмом? Я никак не могу работать над чужим эгоизмом.
Но тогда в чем заключается исправление мира? Когда мы здесь собираемся, вы часто говорите, что это помогает вот
помогает
тем, кто за этой стенкой.
Да. В том же... Ну, вопрос другое дело. Мы находимся в общей системе на ее высшем уровне. Без ложной скромности. Это мы, допустим. Почему? Потому что мы устремлены вверх. Сами по себе. Почему так именно сделали? Из предыдущих кругооборотов. Все. Существует в мире еще, может быть, несколько таких различных сечений. Но в общем, и вся система вся взаимосвязана. Вся. Но сигнал-то в основном идет сверху. Свет проходит через нас в мир. Ой, что такое? Свет проходит через нас. В мир, вот так вот, и затем распространяется везде. Вот это называется исправление мира. Я никого не исправляю. Если мы исправляем себя, вот эта вот часть, если исправляет себя, то тогда через нас проходит свет во все остальные части мира. Они не могут притянуть на себя свет, они не могут исправить себя, они не понимают, не знают. У них отсутствует желание. Попробуй говорить с ними о смысле жизни. Смысл жизни – это, понимаешь сам, в чем находится у них. Это неплохо, это нехорошо, это пока еще такое желание. Причем таких людей – это 99% на Земле. И то, что остается делать нам, это вот таким образом исправлять. С одной стороны. Но с другой стороны, и об этом говорят каббалисты, необходимо нам все равно... подавать им науку каббала, чтобы они чувствовали, что есть у мира надежда, что есть у мира идеология, исправление, что есть ступени, которые мир должен пройти для того, чтобы исправиться, что мы можем этот путь облегчить, сделать его легким, быстрым и так далее. Они должны немножко об этом знать. Но в общем, от само исправление, оно под нашим внутренним влиянием на них. Потому что мы все завязаны в одну сеть. Есть еще время, но давайте. Или нету? Еще есть. Пожалуйста.
Здравствуйте, Раф. Ярослава, группа Москвы. Вот у меня более конкретный вопрос по групповой работе. Можно сейчас задать его?
Ну, давайте. Что я могу сделать?
Значит, я записала.
Все, что вам интересно.
Те, кого мы называем товарищами, стараются делать усилия в групповой работе. Считать ли мне товарищами тех, кто не понимает пока характер этих усилий, и кому больше уделять времени, прямо вот в процентах, чтобы быстрее достичь отдачи, свойства отдачи?
В группе мы должны относиться ко всей группе, как к семье. Со взрослыми нашими товарищами мы должны вместе обсуждать, вместе работать над слабенькими, над новенькими. Над младшими, так называемыми. Вот так.
А вот прям в процентном отношении, там, 50 на 50, там, или, не знаю, 10%...
Если у вас в группе так? То есть 50% новеньких...
Времени. 50% своего времени, которое, допустим, я веду в групповой работе.
Я не знаю, как это сказать. Это очень специфически. Это невозможно сказать в процентах. Начнете это принимать как установку, я не боюсь сказать.
Спасибо.
Да, прошу. Ну, быстро.
Hello, Rav. My name is Ed. I'm from Sydney, Australia.
Oh.
Thank you.
Здравствуйте, Раф. Меня зовут Эд, я из Сиднея, из Австралии.
From the Australasian group.
Из Новозеландской группы.
My question about the soul to exit state B, which we're at now, and ascend upward, how can we work in the group to sharpen the intention and achieve the correct desire to assist our ascent upward?
Мой вопрос состоит в следующем, касательно вот графика, где мы из состояния 2 поднимаемся наверх.
Так.
Как мы работаем в группе для того, чтобы заострить наше намерение и достичь правильного желания для подъема, в помощи в подъем?
Состояние 3 мы должны представлять себе как достигаемое сейчас, в данный момент. Мы все время играемся в него, в группе, на семинарах. Мы все время представляем его как желательным. Я желаю быть в него включенным постоянно. Это является постоянной моей целью в каждом движении. Только если мы представляем перед собой эту цель, мы с ней вызываем от нее на себя это благотворное воздействие окружающего света. Это физический закон. В мере своего устремления я вызываю на себя силу воздействия. И она воздействует и исправляет меня, подтягивает меня к тому состоянию.
I understand that as meaning that I must maintain the thought that we are in Ein Sof, that we are corrected as we work in the group.
Да, я это понимаю, что мы должны это представлять перед собой, что у нас есть конечное представление перед собой, как цель держать перед нами.
Но. What's your question?
That when we work in the group, when we act, that we see our friends as corrected, even if we don't agree with their opinions, that everything is correct.
То есть мы должны видеть своих товарищей как великими, даже если я с ними не согласен и не чувствую, что они там на самом деле таковы есть.
Ну, естественно. А при чем-то я согласен или нет? Кто это согласен или кто нет? Кто это я такой? Ну, необразованный, испорченный, мелкий, ничтожный человечишка, не имеющий никакого статуса в духовном мире. Я их критикую, потому что мне это удобно, исходя из моих эгоистических свойств. Мне кажется, что все неправы, что все плохие, что... Но неважно как. Естественно, я ни в коем случае не должен принимать то, что я вижу, слышу, за то, что это они. Наоборот, я должен понять, где это... где этот пример с Раби Йоси? Вот здесь вот находится группа. А вот здесь нахожусь я. И между мной и группой, находится вот такой вот мой эгоизм. Я вижу их через эгоизм. И от них все получаю через эгоизм. То есть кто они такие вообще для меня и вообще что здесь находится для меня, вопрос, который неразрешим до тех пор, пока я этот эгоизм свой, пока я его не истреблю. Вот когда я истреблю свой эгоизм, тогда я смогу увидеть, что находится против меня на самом деле. И тогда я увижу, что это кто? Творец. Ни товарищи, ни группа, никто. Творец. И увижу абсолютно совершенное состояние. А сейчас когда я отрезан от них своим эгоизмом, когда я в таком эгоистическом коконе нахожусь, как я могу вообще о ком-то судить?
My ego doesn't agree, but I understand.
Thank you.
Мой эгоизм не согласен, но я понимаю.
Правильно сказал. То, что не согласен, это хорошо. Да.
Здравствуйте, Раф. Аня из Екатеринбурга. Очень рада приветствовать вас здесь. У нас тема урока «Единая душа Адама решен». Могли бы вы рассказать о месте мужчины и женщины, их взаимодействии? Я спрашиваю, потому что...
Приехали.
Я спрашиваю, потому что у нас вечером будет вечер знакомств после культурной программы.
Серьезно?
Да. Вот в этом контексте,
приглашаете?
Конечно.
Ну, дальше.
Вот могли бы вы об этом сказать? О мужчине и женщине в связи с тем, что у нас будет вечер знакомств.
Я уже говорил об этом 1000 раз. Каббалист должен быть женатым. Каббалистка тоже должна стремиться выйти замуж. Я в последнее время слышу от многих женщин, что они хотят замуж. А за границей так вообще встречаешься там с группами или вообще там в Италии, в Германии, еще где-то. Никто из женщин замуж не хочет выходить. Мы сделали вечер знакомств в Италии. Мужчины жаловались после этого. Серьезно. Они говорят, женщины не хотят выходить замуж. Что нам делать? Пришлось провести дополнительную беседу. Это непосредственная составляющая духовного продвижения. Никто не говорит вот именно сегодня вечером, сломя голову и вперед. Так? А завтра тоже есть вечер знакомств, так что можно подождать и до завтра. Не подождать, а и завтра решить. Но, в общем, я считаю, что с этим надо кончать. Все. Что? А с чем именно? Нет, нет, но с этим, как называется все? С женским беспределом, да. Так что соглашайтесь выходить замуж. И поехали, все, вперед. Правда. Вот... Завтра утром, за завтраком даже, может быть, или как, там на свежую голову нам доложат, что сегодня вечером произошло. Хорошо? Это что касается женщин. Что касается мужчин, то вопрос еще более серьезный. Мужчинам нужна жена, нужна семья. Как это не... Может быть, обременительно звучит. И вообще, я понимаю все. Но и вообще, когда человек занимается каббалой, ему влезать в это, но мы должны понять, наш мир создан для того, чтобы из него мы поднимались. Он является отражением высшего мира. Мы должны уподобиться здесь высшему состоянию, во всем. Иначе, не используя это, не можем продвигаться. Мои учителя, Бали Сулам, допустим, Рабаш, не принимали неженатых. Так что серьезней. Серьезней. Если можно, действительно, посмотрите на это дело, как на еще одну ступень, или как там сказать, решение проблем. Два раза? Ну, если вы уже первый раз закончили свой гильгуль. Можно, как же нельзя. Наоборот, ни в коем случае. Вот закончил вчера, а сегодня женился. Серьезно, серьезно. Я говорю серьезно. То есть, если что-то не получается, получается, не знаю что, но надо стремиться всегда быть женатым. О количестве не говорится. Дальше. И все. Семинар. Но не по этой теме. Прошу. Двигаем стулья, садимся в кружки и на семинар.